Возвращаемся к чтению Евангелия от Марка. Сегодня вторая глава и достаточно продолжительный отрывок, первые 13 стихов второй главы Евангелия от Марка. Здесь написано такое слово: «Через несколько дней опять пришел он, то есть Иисус, в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие так, что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. Пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Вот такой текст сегодня для нашего размышления. И начинается он повествованием о том, что Иисус через несколько дней опять пришел, у Матфея написано, в свой город. И его город – это город Капернаум. И слышно стало, что он в доме. В каком доме? Брат и сестра, позвольте мне предположить, что это был дом Симона. Это дом, где уже был Иисус, где он исцелил тещу Симона. И я уже неоднократно говорил об этом, но повторюсь, потому что, наверное, не говорил о том, что в современном, в раскопках города Капернаума, ну, там, где якобы находился дом Петра, на глубине там нескольких метров есть фундамент, по традиции церковной, это место, где находился дом Петра. И вот над этим местом выстроен храм из стекла и бетона. И там, значит, внутри этого храма, под стеклом, можно видеть вот основание дома Симона. Так ли это? Ну, блажен, кто верует. Тут, знаете, с точностью нельзя сказать, но, по крайней мере, в памяти людей остаются детали, которые могут храниться десятилетиями, передаваться из поколения в поколение, так что вполне возможно, вот этот храм величественный построен на том месте, где находился дом Симона. И хочу повторить мысль, которую уже высказывал. Всегда, читая Евангелие от Марка, важно обращать внимание, что происходит в доме и что происходит вне дома. Вот здесь стало слышно, что он в доме, да? И тотчас, да, вот здесь любимое слово Марка, несколько десятков раз он употребляет, по-моему, более 40 раз, тотчас, да, собрались многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. Кто там были в этом доме? Ну, скорее всего, его ближайшие помощники, ученики. Но, к удивлению нашему, шестой стих говорит, тут сидели некоторые из книжников и помышляли. То есть интерес к личности Иисуса Христа, к его учению был велик, и вот кто успел войти в этот дом, да, те удостоились этой аудиенции с Иисусом, И мы найдем удивительный текст спустя некоторое время в Евангелии от Марка, когда увидим, что его матерь и братья вне дома находятся. И вот у Марка все те, кто внутри дома, это особая доверительная аудитория, которой Иисус учит и в притчах, и говорит свое слово. А вот вне дома, внешне, да, которым все бывает в притчах. Интересна эта история тем, что нигде больше мы не встречаем вот того эпизода, когда во время беседы на головы слушающих, может быть, даже на голову самого Иисуса Христа, вдруг сыпется глина. Сюрприз, да? Сюрприз. Значит, идет беседа, богослужебное собрание. Вот представьте себе, раскрывают угол крыши. Но, наверное, это не так было сложно сделать, потому что крыша, если я правильно понимаю, настилалась из камышей, клалась вот на эти лаги и глиной замазывалась так, чтобы она не пропускала воду. И разобрать-то ее, ну, наверное, не так сложно было. Но все-таки представьте себе сюрприз для тещи Симон. Очередная неприятность, связанная с тем, что зять вступил, да, брат и сестра, одни неприятности от этого. Вот. И интересно, что Марк повествует об этом в расширенном плане. Матфей и Лука несколько сокращают это повествование, и только Марк сообщает, что их было четверо. Четверо тех, которые несли расслабленного человека, человека в состоянии парализации, несли к ногам Иисуса. И вот мне хотелось остановить наше внимание некоторое время, задержать наше внимание на этом феномене. Вот у этого несчастного человека, мы не знаем, сколько длилось его состояние расслабленности, парализации, но вот в этот момент нашлось четыре, я не побоюсь сказать этого слова, друга, которые понесли его к ногам Иисуса Христа. Ну, какое основание у нас говорить, что это были его друзья? Потому что брат и сестра носильщики, увидя закрытую дверь, скорее всего, опустили бы его, сказали, ну, мы хотели, мы пытались, все, что от нас возможно с нашей стороны, мы сделали, извини, друг, не получается. Сегодня Иисус занят, сегодня, к сожалению, неприемный день. Но только друг, настоящий друг, не останавливается на полпути, не останавливается при виде препятствий. Только друг готов идти второе поприще, и только друг может решиться на безрассудные с точки зрения здравого смысла действия. Вот мне представляется, что это были его четверо друзей, которые в час нужды, преодолевая препятствия, понесли этого расслабленного к ногам Иисуса Христа. И вот если вы хотите знать отличие того времени от нашего времени, и мы с высоты 21 века так со снисходительностью смотрим и думаем о людях, живших в первом веке, но вот сейчас вот навскидку, если каждый про себя подумал бы, можете вспомнить четыре имени тех, которые, невзирая на препятствия, понесли бы вас к ногам Иисуса Христа. Подумайте об этом, братья и сестры. Наверное, вопрос звучит некорректно в Доме Божьем, потому что мы все по определению братья и сестры во Христе Иисусе. Но еще раз задаю вопрос. Можете навскидку вспомнить четыре имени, которые понесли бы тебя и меня к ногам Иисуса Христа? Современное общество все больше и больше – это общество индивидуалистов, общество с открытием законов Дарвина, живущее по принципу «извини, выживает сильнейший», общество, в котором выживает тот, у которого хорошая наследственность, у которого хорошие связи. И сегодня люди могут тешить себя мыслью о том, что вокруг меня много друзей. Но, как правило, это до времени. Как правило, это до того времени, когда ты что-то можешь дать так называемым друзьям. Ты представляешь интерес. Но когда ты в состоянии расслабленности, да, парализации, это может быть в буквальном или в переносном смысле, вот тогда определяются настоящие друзья. Так? Тогда определяется, кто был другом и остается другом на самом деле. В книге Притчи есть удивительный текст. Сегодняшний текст мне позволяет немножко рассуждать на эту тему. «Друг любит во всякое время». И как брат явится во время несчастья. Это исчезающий вид, умирающий вид в современном обществе, друг, который может явиться по одному звонку, который готов пойти второе поприще, чтобы молиться о нас, чтобы протянуть руку помощи. Когда, собственно, мы обретаем друзей-то? Ну, чаще всего в годы юности формируется дружба, которая проверяется временем. И самое больное, наверное, что остается рубцами на нашем сердце, это предательство самого близкого друга, подруги, которая, наверное, делает нас более циничными, потому что мы разувериваемся в людях и не можем больше никому доверить самого себя и так далее. И я как-то уже, наверное, говорил, вот этот образ кружала, да, кружала жизненного, когда был такой аттракцион в советское время, когда все одевали эти тапочки и прыгали со смехом на этот крутящийся круг. Он стоял на месте, а потом начинал тихонько вращаться. Всем было весело, и все улыбались. Только потом кто-то почему-то слетал с этого круга. Не знаю, братья и сестры, вот у меня образ жизни такой, знаете, разбрасывает нас жизнь. Разбрасывает. И когда мы смотрим фотографии в наших фотоальбомах, можем ли мы сказать, вот это мой друг, я знаю, что он бросит все, чтобы понести меня к ногам Иисуса Христа. Сможешь ли ты и я, брат и сестра, навскидку назвать четыре имени тех, которые, невзирая на преграды, препятствия, понесли бы тебя и меня к ногам Господа Иисуса Христа. И, вы знаете, в той же книге Притчи есть мудрый совет, вот когда мы обижаемся, что у нас нет друзей, но вот кто хочет иметь друзей, тот сам что должен быть? Ну, дружелюбным, надо уметь дружить. И особенно, когда Мы во второй фазе нашей жизни на земле никогда не поздно. Да? Вот есть удивительное слово, непонятное. Удивительное тем, что оно изошло из уст Господа Иисуса Христа, который сказал: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Ну, сложный текст, в котором заключена мудрость. Пользуйся тем временем. Вот мы готовимся к вечности, да? И, идя к вечности, часто приходится работать локтями, чтобы успеть первому войти в эти воды, в которых возмущается вода. А вот особенно во второй фазе жизни, да, я так как-то уже говорил, хочу повториться, мне думается, что нам дается время, чтобы остаток жизни прожить так, чтобы рядом со мной, рядом с нами было по крайней мере четверо друзей, братьев, сестер, которые бы могли понести нас к ногам Иисуса Христа. Иисус говорит, вот сыны века сего, они догадливее, они более предприимчивые, и в этом отношении совет Христа остается актуальным. Приобретай себе друзей, пока есть возможность, чтобы когда ты обнищаешь, они помогли тебе. Но хочу вернуться в наш текст и хочу, чтобы мы мысленно представили еще раз себе эту ситуацию, когда во время очень важной беседы начинается сыпаться сухая глина, когда, очевидно, пришлось убрать часть кровли, и, прости Господи, спускается на веревках вот эта постель, на которой лежит расслабленный. Я так про себя думаю, брат и сестра, вот дерзаем ли мы, есть ли у нас дерзновение изумлять, преподносить сюрпризы Господу Иисусу Христу? Ну, чаще всего мы останавливаемся у закрытой двери, когда хочется сказать, ну, для чего утруждаешь учителя, да? Ну, закрыта дверь, сегодня вот, к сожалению, не повезло, неприемный день. Но любовь и дружба, она не останавливается на полпути и проявляет, опять-таки, вот примеры этого безрассудства, да, когда готова сделать все, что возможно и невозможно, чтобы достичь желанной цели. И вот этот текст подсказывает нам, брат и сестра, не останавливайся на достигнутом, дерзай, вера твоя спасла тебя. Конечно, вот в этом дерзновении мы не должны переступать границу исполняться дерзостью, когда любой ценой мы хотим получить просимое. Но когда чего просим по воле Его, Иоанн пишет в первом послании своем, когда мы чего просим по воле Его, Он слушает нас. И опять-таки хочу повториться, вот этот пример служит для нас иллюстрацией того, как Иисус любит, когда мы изумляем Его. Вот, по крайней мере, два случая было, когда Иисус должен был сказать: «И в Израиле не нашел я такой веры». Спускается эта постель, и что в первую очередь хотели бы услышать друзья, которые принесли своего расслабленного друга? Ну, наверное, не те слова, которые говорит Иисус. И это, может быть, было для них разочарованием услышать: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И это стало поводом для возмущения находившихся там книжников, которые восприняли это слово как богохульство, потому что никто не может прощать грехи, кроме одного Бога. На самом деле очень важный, серьезный текст, который приоткрывает для учеников, сидящих рядом, тайну говорящего с ними. Никто не может прощать грехи, кроме одного Бога. Что имеется в виду, братья и сестры? Имеется в виду, что в иудаизме предусмотрен был определенная процедура, как человек мог получить прощение Бога. Где это нужно было делать? В храме, конечно. Что для этого нужно было сделать? Нужно было принести жертву в искупление греха. То есть определенный ритуал, есть определенная процедура. А вот здесь, в этом жилище, звучит голос, который говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Возмущение книжников вызывает тот факт, что если этот берет на себя власть прощать грехи, то что будет с храмом? Что будет с ритуалом? Да? Вот здесь книжники осознают опасность, которую несет в себе Иисус из Назарета, потому что Он облечен властью от Бога. Бог дает эту власть. До Него был Иоанн Креститель, которому дана была власть прощать грехи. И Он крестил крещением покаяния. В этом роль пророка заключается. Но для нас, верующих, конечно же, этот текст несет еще более глубокий смысл, потому что здесь содержится намек. Кто же это? Кто же это, который может прощать грехи? Ответ. Этот вопрос остается без ответа до времени. И мы еще услышим неоднократно возгласы уже самих учеников. А кто это, что и ветер, и море повинуются ему? Да? Кто этот с нами? Есть храм, Матфей напишет, а здесь больше, некто больше, чем храм. Да? Есть премудрость Соломона, здесь некто больше, чем Соломон. И таким образом евангелист Марк и Матфей и Лука ведут нас, подводят нас к Голгофе, где обретается ответ на этот вопрос. Кто же это? Интересно, что здесь впервые мы слышим в Евангелии от Марка определение, которое Господь Иисус Христос чаще всего использует относительно самого себя, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Первый раз встречаем это определение «Сын Человеческий». И в этом определении содержится намеренная двойственность. Какая? Сын человеческий может означать сын человека, то есть человек. Так. Что есть человек, что ты помнишь его, да? И сын человеческий, что ты посещаешь его, 8-й псалом, где обе фразы синонимы. Сын человеческий, синоним человек. Но Сын Человеческий встречается в книге пророка Даниила, 12 глава. Другими словами, имеющий уши да слышит, имеет в виду Иисус, употребляя этот титул относительно самого себя, для внешних он просто человек. для своих открывается как Сын Человеческий, о котором речет пророк Даниил в 12 главе. Сын человеческий, подобный Сыну Человеческому, подошел к Ветхому днями, и тот дает ему полномочия и право царствовать. Да? И царству этому не будет конца. Почему я на это обращаю внимание? Потому что вот в личности Иисуса из Назарета явление Сына, при крещении голос звучит: «Ты Сын Мой». Так? Мессианский титул. Он Мессия, в котором благоволение, Он страдающий раб. И Он же Сын Человеческий, которому дана власть над всеми царствами земли, и царство Его не будет конца. Вот здесь первый раз приоткрывается тайна Сына Человеческого, и человек может утверждать все, что угодно. И сегодня есть многие те, которые дерзают говорить вещи, которые они не могут оплатить, не могут подтвердить это. Но Иисус говорит: ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и ходи. И мы читаем, он тотчас встал, взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога. Прославляли Бога. Вот это важная деталь. Прославляли не Иисуса, прославляли Бога, у Матфея написано, давшего такую власть человеком. Так? Еще воспринимается гадательно эта личность. Еще воспринимается в категориях пророка, которому Бог дал власть, которого уполномочил совершать служение, прощать грехи. Так? Но то, что еще не видно, то, что еще видится только гадательно, еще раз хочу повторить, открывается для учеников Иисуса Христа на Голгофе, потому что Он открылся нам, Павел напишет, Сыном Божиим, через события воскресения мертвых. Вот такой сегодня удивительный текст, который служит для нас иллюстрацией, ободрением к тому, чтобы мы спросили сами себя, все ли я сделал, да, чтобы принести моего расслабленного к ногам Господа Иисуса Христа. Этот текст побуждает нас, брат и сестра, если закрыты двери, открывать окна. Если закрыты окна, использовать другие возможности для того, чтобы изумить Иисуса. И вот здесь поощрение звучит в отношениях четырех друзей. Иисус, видя их верность, говорит расслабленному: чада, прощаются тебе грехи твои. Хотелось бы, чтобы этот текст сегодня послужил для каждого из нас поводом спросить самого себя: я действительно окружен друзьями или это иллюзия? Как проверить? Очень просто. Время нужды. Кто остается рядом? Кто готов протянуть руку помощи? И мне хотелось бы, следуя совету, который говорит сам Иисус, чтобы мы приобретали себе друзей. Пусть Господь благословит нас иметь дерзновение, нести друг друга в молитве пред Господом. Пусть Господь благословит и нас услышать это благословение. Чадо, прощаются тебе грехи твои. «Встань и ходи». Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.